Арканцлер!
Чудакуля проснулся и сел. К нему, шумно отдуваясь, спешил профессор современного руносложения. «Мы с казначеем отправились прогуляться по бережку», — сообщил он. «И можешь себе представить, где мы в итоге очутились?» «На развеселой улице в Щеботане», — ядовито отозвался чудакуля, смахивая с бороды особо любопытного жучка. «Сразу после чайной направо к деревцам».
«Я не нахожу слов, арканцлер, потому что, как это ни поразительно, мы очутились совсем не там. Пройдя вдоль всего берега, мы оказались на том же месте, с которого начали. Мы на крошечном островке. А ты здесь отдыхал?»
«Раздумывал над делами насущными», — поправил чудакулли. «Какие-нибудь идеи по поводу того, где мы находимся, господин Тупс?» Доминг оторвался от записной книжки. «С большой степенью точности я могу это выяснить только на закате, арканцлер, но полагаю, мы где-то неподалеку от края».
«А еще мы нашли лагерь профессора жестокой и необычной географии», – встрял профессор современного руносложения.
Он покопался в безднах кармана.
«Да, лагерь и костровище, а также бамбуковую мебель и массу других вещей. Например, носки на веревке и еще вот это».
Он извлек из кармана крайне потрепанный блокнотик стандартного университетского формата. Чудакуля вел строгую отчетность и выдавал новый блокнот, лишь когда предыдущий будет исписан вдоль и поперек на всех страницах с обеих сторон.
«Валялся на земле», — сказал профессор современного руносложения. «Но, боюсь, муравьи добрались до него раньше нас».
Чудакуля открыл блокнот и прочел запись на первой странице.
«Интересные наблюдения на Моноострове. Уникально уединенное место».
Он перевернул пару страниц.
«Списки растений и рыб», — сообщил он. «Как по мне, я не нахожу в этой информации ничего особенного. Но я ведь не географ. И почему, интересно, он называет остров Моно?»
«Это означает один остров», — объяснил Думинг.
«Конечно один, а сколько же еще? Хотя, по-моему, я вижу неподалеку парочку похожих островов. Налицо острая нехватка воображения.
Называл бы уж весь архипелаг». Арканцлер затолкал блокнот в карман.
«Ну что ж, а самого нашего профессора не видно?» «Как ни странно, нет. Пошел, наверное, искупнуться и был съеден диким ананасом», — усмехнулся чудакулли.
«А как поживает наш общий друг-библиотекарь, господин Тупс? Ему здесь кажется неплохо». «Думаю, арканцлер, вам лучше знать», — пожал плечами Думинг. «Вы уже больше получаса на нем сидите».
Чудакуля опустил глаза на шезлонг, кое-где покрытый рыжим мехом. «Так это...»
«Да, арканцлер.
А я думал, это наш географ с собой принес.
Купил специальные лавки, специализирующиеся на шезлонгах с подбитыми черной кожей ножками».
Чудакуля снова посмотрел вниз.
«Как мне, думаешь, лучше встать?» «Как знать, он ведь теперь шезлонг, и процесс сидения на себе должен воспринимать как совершенно естественный».
«Нужно срочно найти лекарство, Тупс. Это переходит все границы».
В окно ванной лезло некое видение в розовых тонах. Тона были достаточно мирными, но само видение сделало бы честь даже самым хаотичным галлюциногенам. Теоретически для дамы определенного возраста не существует достойного способа пролезть в окно. Тем не менее, розовая дама очень пыталась таковой способ изобрести. И следует признать, она перемещалась в пространстве с чем-то большим, чем так называемое достоинство, которое бесплатным приложением идет ко всяким королям и епископам. О нет, эта особа передвигалась с веской респектабельностью домашнего сталелитейного разлива. Однако момент, когда часть ее лодыжки могла быть увиденной всеми, неминуемо приближался, и дама, пытаясь предотвратить сие ужасное событие, неловко замерла на подоконнике. Главный философ закашлялся. Рука его невольно взлетела к шее, как будто стремясь поправить несуществующий галстук.
«О, узнал чудакули, бесценная госпожа Герпес! Эй, кто-нибудь, пойдите и помогите ей, Тупс!»
«Я схожу!»
– вызвался главный философ всего лишь чуть-чуть быстрее, чем сам того желал. Однажды, проходя мимо комнат университетской домоправительницы, главный философ увидел приоткрытую дверь безголовый и безрукий манекен, на который госпожа Герпес примеряла собственноручно пошитые платья. После этого главному философу пришлось прилечь на часок-другой, и с тех пор его отношение к госпоже Герпес стало особенным. В общем и целом, в госпоже Герпес не было ничего даже отдаленно напоминающего прямую линию. Зато, когда при очередной проверке подведомственной ей территории она находила невытертую пыль, ее губы можно было использовать в качестве линейки. Большая часть преподавательского состава боялась домоправительницы как огня. Госпожа Герпес обладала загадочными, непостижимыми для волшебников способностями. К примеру, она могла сделать так, что постели оказывались застеленными, а окна вымытыми. Волшебник, который своим полыхающим энергией посохом направо-налево крушил страшнейших монстров, пришельцев из далекого региона Вселенной, такой волшебник, взявшись не с того конца за перьевую пылеубиралку, или как оно там называется, мог серьезно пораниться. Но по одному слову госпожи Герпес белье стиралось, а носки штопались. В то время как тех, кто посмел чем-то вызвать ее раздражение, ждала страшная кара. В кабинете виновника генеральная уборка проводилась куда чаще необходимого. А поскольку для волшебника его комнаты предмет столь же частный и личный, что и карманы в брюках, вместе госпожи Герпес воистину страшились. Университетская домоправительница повернула голову в сторону ванной комнаты и произнесла несколько слов, обращаясь к кому-то невидимому по ту сторону окна. Когда же она вновь повернулась к пляжу, выражение лица под кодовым названием «Аруна подчиненных» мгновенно сменилось другим, гораздо более ласковым и называющимся «Слушаю, господин волшебник». Как-то к вящему возмущению главного философа, заведующий кафедрой беспредметных изысканий, посмел заметить, что на лице у ихней домоправительницы слишком много подбородков. Так вот, завкафедрой был не совсем прав, поскольку в госпоже Герпес все же присутствовал некий глянец. Правда, у кого-то он мог вызвать мысли о передержанной в тепле свечке.
«Я подумала, вам, господа, вероятно, захочется перекусить», —
говорила госпожа Герпес, пока волшебники помогали ей спуститься с подоконника.
«Так что я взяла на себя смелость отдать распоряжение приготовить вам полдник. Сейчас принесу».
Арканцлер поспешно поднялся с шезлонга.
«Отличная идея, госпожа Герпес».
«А полдник?» – переспросил главный философ. «А мне казалось уже время обеда». Своим тоном он ясно давал понять, что если госпоже Герпес угодно, чтобы сейчас было время полдника, то с его стороны не последует ни малейших возражений. «По-моему, все дело в той скорости, с которой свет движется по диску», – задумчиво протянул Доминг. «Согласно моим прикидкам, мы находимся рядом с краем. И я как раз пытаюсь вспомнить, как определять время по солнцу».
«Ну, я бы немного подождал!»
Главный философ приставил руку к лбу на манер козырька и, подняв голову, прищурился.
«По-моему, оно еще слишком яркое. Чисел не видно».
Чудакули довольно кивнул.
«Полдник нам всем пойдет на пользу», — сказал он. «Хотелось бы чего-нибудь легкого, пляжного». «Ага, холодной свининки с горчичкой», — подтвердил декан. «И пиво», — добавил главный философ. «А пироги еще остались, но те, что с яйцами внутри?» – поинтересовался профессор современного руносложения. «Хотя, должен признаться, я всегда считал это жестокостью по отношению к курам».
Послышался тихий чпок, как будто кто-то засунул палец в рот, а потом, подцепив щеку, резко его выдернул. В 7-летнем возрасте подобные забавы приводят дикий восторг, а вот Думинг никакого восторга не испытал. Он медленно повернулся, заранее ужасаясь тому зрелищу, которое он предчувствовал, ему вот-вот предстоит увидеть. Госпожа Герпес, держа в одной руке поднос со столовыми приборами, недоуменно тыкала в воздух деревянной палкой, которая раньше подпирала окно.
«Я только слегка подвинула его, чтобы было удобнее доставать еду», —
пояснила она.
«А теперь я просто не знаю, куда оно подевалось».
Там, где прежде темнел четырехугольник, ведущий в пыльный кабинет географа, теперь покачивались пальмовые ветви и переливался на солнце песок. Можно было бы сказать, что пейзаж от этого только выиграл. Хотя это как и откуда посмотреть. Задыхаясь, Ринсвинд вынырнул на поверхность. Он упал в очередной водоем, который находился внутри некой пещеры. Прямо над головой вырисовывался круг небесной синевы. Сюда падали камни, сюда наносило песок, здесь прорастали семена. Прохладно, влажно и зелено. Крохотный оазис, спрятанный от солнца и ветров. Ринсвинд выбрался на сушу и, пока вода стекала с одежды, осмотрелся. Несколько деревьев ухитрились пустить корни в расщелине. Имелся даже клочок настоящего пляжа. Судя по пятнам на скалах, когда-то уровень воды был значительно выше. А вон там Ринсвинд вздохнул. Ну разве не типичная картина? Стоит найти удаленно от всех и вся прелестный дикий уголок, как неизменно выясняется, что какой-то любитель граффити уже успел здесь побывать и все испоганить. Некогда по делам чрезвычайной скрытности Ринсвинда занесло Марпоргские горы. И что он там обнаружил? Дальняя стена самой глубокой пещеры оказалась сплошь изрисована плодами вдохновения какого-то вандала, корявыми буйволами и антилопами. Ринсвинда тогда это так разозлило, что он постирал все к чертовой матери. Но мало того, вандалы оставили после себя кучу старых костей и всякого мусора. Некоторые абсолютно не умеют вести себя в общественных местах. Здесь каменные стены тоже были покрыты всякими картинками. Бело-красно-черными. Как и в прошлый раз, животные, заметил про себя Ринсвинд. И опять художник так себе. Капая водой, он остановился перед одним рисунком. Кажется, на нем пытались изобразить кенгуру. Узнаваемые уши, хвост и клоунские лапы. Но в целом животное выглядело незнакомо. Рисунок был покрыт таким множеством линий и наложенных мелких сеточек, что создавалось весьма странное впечатление. Как будто художник задался целью показать кенгуру не только снаружи, но и изнутри. А также изобразить, каким зверь был в прошлом году, каким сегодня, и о чем этот кенгуру вообще думает. Все это попытались уместить в одном рисунке и при помощи обыкновенных охры и угля. И вдруг изображение словно бы ожило. Ринсвинд даже сморгнул. Глаза его разъезжались в разные стороны, будто ноги на льду. Неприятное ощущение. Он поспешил прочь вдоль стены пещеры, стараясь уже не вглядываться в наскальную живопись, и вскоре путь ему преградила большая груда булыжников, по которой можно было выбраться на поверхность. Однако сбоку от груды была небольшая щелка, которую можно было бы пролезть. Ринсвинд опасливо заглянул в неведомую темноту. Похоже, это была не пещера, а туннель, в конце которого обрушился потолок. «Ты прошел мимо!» – произнес кенгуру. Ринсвинд повернулся. Кенгуру стоял на миниатюрном пляже оазиса. «А ты здесь откуда?» «Об этом потом, но ща я тебе кое-что покажу. Кстати, если хочешь, можешь называть меня Скрябби». «Как-как?» «Мы ведь комрады, точняк? Я здесь, чтобы помочь тебе». «О боги! Один ты не выживешь, друг! Ты вообще не думал, благодаря кому ты дожил до сегодняшнего дня? В наши дни воду здесь фиг найдешь!» «Ну не знаю, просто я все время падал...» Ринсвинд осекся. «Точняк!» – отозвался кенгуру. «И тебе не кажется это странным?» «Ну, я считал, что это обычное везение...» Ринсвинд задумался над только что сказанным. «Должно быть, совсем с ума сошел!» В пещере даже мух не было, время от времени слышался тихий плеск волн, но это нисколечко не успокаивало, поскольку никаких рыб, способных возмутить поверхность водоема, не наблюдалось, да и ветра тут не было. А где-то там, наверху, палило солнце, и мухи вились, как... очень много мух. «А почему здесь так тихо?» – подозрительно осведомился он. «Иди сюда, глянь!» Ринсвинд, скинув вверх руки, попятился. «Я очень люблю когти и зубы и клыки и...» «Просто глянь на этот вот рисунок, друг! Ты про кенгуру?» «Про какого кенгуру, друг?» Ринсвинд окинул взглядом стену. На том месте, где раньше пребывало изображение кенгуру, теперь было пусто. Чистый камень. «Готов поклясться?» «Говорю, ты сюда лучше глянь!» Ринсвинд опустил глаза на камень. Его поверхность выглядела так, как будто сначала множество людей приложили к ней ладони, а потом сверху плеснули охрой. Он вздохнул. «Ясно!» – устало сказал он. «Проблема мне понятна. Со мной такое постоянно происходит. Ты это о чем, друг?» «Когда я щелкаю иконографом, все получается точно так же. Находишь интересную композицию, бес начинает яростно рисовать, а когда из иконографа вылезает рисунок, выясняется, что в самом его центре красуется твой большой палец. У меня все полки завалены иконографиями моего большого пальца. Я как будто вижу, как этот твой художник, весь вдохновение, набрасывает образы,
кладет широкие мазки и только в самом конце замечает, что забыл убрать руку. Да не, я говорю о той картинке, что чуть ниже». Ринсен пригляделся внимательнее, и вдруг то, что он принял за трещинки в камне, сложилось в тонкие линии. Ринсен прищурился. Линии сплетались в образы. «Ну да, здесь рисовали фигуры, и в них есть что-то...» Он сдул с изображения песок. «Ну да, он не ошибается. Странно знакомое». «Во-во!» — словно издалека донесся голос Скрябби. «Правда на тебя похоже, а, друг?» «Ну это...» — начал было Ринсвент и выпрямился. «И давно тут эти картинки?» «Дай-ка прикинуть», — ответил кенгуру. «Солнца нет, дождя нет. В укромненькой пещерке, где и ветра не бывает. 20 000 лет — полная ерунда». «А ведь ты, пожалуй, прав, друг», — согласился кенгуру. «Потянет на все 30, учитывая условия. Вон те отпечатки ладоней, что чуть выше, они здесь не меньше 5 000 лет, а эти совсем поистерлись. Стало быть, ну очень они древние. Им десятки тысяч лет, да только вот что? На прошлой неделе их тутова не было, друг. То ты говоришь им десятки тысяч лет, и вдруг они появились чуть ли не неделю назад». «Ага, я знал, что ты умный друг, и сейчас ты мне объяснишь, что все это значит. Точняк, поищу-ка я себе что-нибудь на ужин». Ринсвинд поднял камень, в лунке лежали два бутерброда с вареньем.